Такой гимн может быть очень полезным во время нашего личного времени. Я уже говорил об этом раньше. Я не знаю, насколько святые используют гимны во время личного времени с Господом. Я надеюсь, что у нас будет больше близкого знания гимнов, чтобы все это проникло в вас, чтобы они были в вас, и в любой момент Дух мог бы что-то напомнить вам. И, возможно, после того, как мы спели это сегодня, завтра утром, когда вы проснетесь, у вас такое было когда-нибудь? Вы просыпаетесь уже с гимном. «О, благодарю Тебя, Господь! Мне не нужно даже ничего искать, Ты призываешь меня». Это Бог верен, который призвал нас в общение. Вот этот стих. Он призывает вас. Призывает вас. И Он призывает вас уже со словами. Иногда мы чувствуем, вы просыпаетесь, вы видите часы, будильник, и говорите: «О, Господь Иисус!» Или какое-то другое выражение: «О, нет!» И вы просыпаетесь, вы моетесь, и, может быть, к этому времени вы уже призываете. Я не знаю, какая у вас рутина. Потом вы приходите туда, где вы молитесь, и благодарение Господа, вы пришли туда, это уже само по себе победа. Вы галочку можете ставить за победу. Я пришел сюда, но иногда, я не знаю, как вы, в прошлом, когда я был моложе, я с трудом пытался подняться. Понимаете, я не просто заходил в Святое Святых, нет. Я просто полз туда. Может быть, вы уже прошли этот этап. Но вот теперь, вот я, о Господь Иисус, и я пытаюсь сосредоточиться. Но когда вы просыпаетесь с гимном, то есть Господь уже призывает, Он призывает вас, вы начинаете утреннее оживление. Как только ваши глаза открываются, не надо думать, что оно начинается, когда вы садитесь и открываете свою Библию или открываете сборник гимнов. Вы еще не дошли до своего места, и уже все началось, потому что Он призывает вас. Уверяю вас, чем больше мы знаем гимны, тем больше это будет происходить. Шансы больше. И даже во время нашего общения с Господом, когда мы молимся, мы говорили об этом. Интуиция. Интуиция. Это помазывающий дух, который работает в нас. И теперь наш дух упражняется. Наш дух упражняется, чтобы содействовать этому чувству. Вот два духа слиты, и у нас есть чувство в духе. И вы молитесь, и когда вы молитесь, приходит гимн. И, может быть, посреди вашего чтения, посреди стиха, Господь хочет, чтобы вы начали петь. И вот ваше утреннее оживление становится мюзиклом. Слава Господу! Я всегда думал, что это что-то смешное. Вы, наверное, мюзиклы видели, я не люблю мюзиклы. Но люди говорят, и вдруг внезапно раз, и все начинают петь. Как будто все знают слова. Ой, что это такое? Но на самом деле я обнаружил, что моя жизнь — это мюзикл. Слава Господу. Брат Эд вот так вот говорит, Эд Маркс. Наша жизнь может быть мюзиклом. И чем больше вы знаете гимны, уверяю вас, посреди дня вы просто можете начать петь в метро в Нью-Йорке. Я знаю, что вы не будете вот так вот. Но на самом деле там всем все равно, понимаете? О, еще один безумный. И ничего. Кто знает, может быть, там еще будет один святой, и он присоединится, и это будет просто что-то необычное. Если это произойдет, сообщите мне об этом. Но вот что я хочу сказать. Помазание. Вы выстроили репертуар уже? Вы накопили себе оружейное хранилище. Вы арсенал себе приготовили в своем внутреннем существе слов, стихов, даже того, что вы слышите в служении. Вы накапливаете это в себе. Гимны, песни, припевы, даже детские припевы. Очень часто, один припев приходит мне на ум в начале многих дней. Это я хотел сказать, и вдруг я забыл, как только я начал говорить об этом. Так бывает. Первое место, пусть у Господа будет первое место в моем сердце. Я хочу, чтобы все земное отошло. Я слышу, как зовет меня мой Спаситель. Как там, Спаситель или Господин? Нет, иногда я пою Господин, если я хочу. Но там Спаситель, да? Я слышу, как зовет меня Спаситель. Я отдаю все Ему. И я хочу, чтобы Господу принадлежало первое место в моем сердце. И вот я уже чищу зубы. Понимаете, я просыпаюсь, и я потом сажусь и говорю: «О, Господь Иисус!» И это просто поднимается во мне очень часто. Очень часто. Представляете, такое происходит уже 40 лет. Не каждый день, но вот это просто детская песня, она поднимается во мне и приводит меня в дух. Когда мы поем, вот такой гимн, я возвращаюсь, когда мы поем, иногда я чувствую, вот когда мы на таком собрании, вот мы сейчас пели, мне хотелось бы закончить собрание и попросить всех пойти молиться. Просто, может быть, 15, 20, 30 минут помолитесь над этим гимном. Что произойдет? Я вот думал об этом. Потому что я хотел пойти помолиться после такого гимна. Я думаю, что, может быть, если мы так поступим, вот это вся конференция для вас. Особенно, когда мы пели. Когда мы вот поем братья и сестры, просто слушаем, как сестры поют. Я не хотел бы использовать слово «ангельское пение», но есть что-то особенное, когда сестры поют. И вот мы поем припев. Всегда. 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 Вы поете. Всегда. Может быть, Господь даст вам небольшой ручеек помазания. Небольшое помазание. Это означает, оставайтесь здесь. Всегда пусть. Господь, пусть. Вы можете сами прервать себя. Когда мы все вместе, я не могу сказать: «Святые, подождите, я сейчас помолюсь». Но когда вы одни, вы можете прервать себя посреди слова «всегда». Это трудно сделать, да. Короткое слово. «О, Господь, всегда! Всегда! О, Господь, всегда! Даже сегодня! 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 Пусть в слабости меня Твоя поддержит мощь. В слабости меня Твоя поддержит мощь. Я в слабости, но мне все еще нужна моя слабость». И вот мы сидим, и мы говорим: «О, Господь, я все еще слаб». Что бы ни происходило, что бы люди ни думали, у меня есть слабость, мне нужна моя слабость, Господь, для того, чтобы Ты поддержал меня в моей слабости сегодня. Вот недавно я был затронут этим стихом из 6 главы Евангелия от Матфея. Молитва Господа. Мы должны говорить: «Не введи меня в искушение. Не введи меня в искушение». Почему Господь поместил это туда? Это вот образец молитвы. «Но избавь меня от лукавого». Не введи меня в искушение. Почему? Пожалуйста, Господь, не введи меня, потому что у меня нет уверенности, что если Ты введешь меня в искушение, я не упаду. Я еще не достиг, я не дошел до этого момента. Господь, пожалуйста, не введи меня в искушение. Иногда мы сами входим в искушение. Но, по крайней мере, мы должны молиться: Господь, пожалуйста, не введи меня. Я все еще недостаточно силен. Это означает, что я не полагаюсь на себя, Господь. Я полагаюсь на Тебя. Когда сестры пели, всегда пусть в слабости. Да, вот это слово «слабость» значит для меня очень много. Я не знаю, как для вас, я не знаю, какое слово затронуло вас, но я хотел бы, чтобы мы упражняли наш дух, упражняя функции нашего духа, упражняя функции. И каждая часть, каждая функция нашего духа будет становиться острее, острее. Я ценю, я не помню, была ли это молитва или это было свидетельство сегодня утром, но кто-то коснулся этого. Помните, в конце собрания. Поэтому мы ценим долю каждого. И, может быть, это была молитва, я не помню. Кто-то подчеркнул различие между силой и чувствительностью. Помните? Кто-то помолился. Или кто-то сказал это, я не помню. По-моему, это была молитва. Господь, мы не просто хотим иметь сильный дух, мы хотим иметь чувствительный дух. Мы говорили о созидании интуиции. Когда мы говорим о том, что у нас сильный дух, очень часто мы хотим упражнять свой дух, хотим упражнять его. Библия использует это слово «упражнять» в первом послании к Тимофею, 4 главе. У нас есть основание для этой фразы «упражнять свой дух», «упражняться к благочестию». Это противопоставляется телесным упражнениям. Это духовное упражнение, упражнение духа. Но как мы упражняем свой дух? Мы упражняем свой дух для того, чтобы у нас был сильный дух, и мы думаем, что это означает громкий. Это означает, что я бы был смелым на собрании. Ну, может быть, это включается в это, но это не главное. Сильный дух. Это очень чувствительный дух. Это сильный дух. Как вы можете сказать, что у вас сильный дух? Вы слышите тихий голос. Чем больше вы оттачиваете. Знаете, когда у вас есть два ножа, вы просто затачиваете их друг об друга. Это называется оттачивать. Мы оттачиваем лезвие. Это заостряет наш дух. Это не значит быть сильным только лишь, а быть чувствительным в посвящении священников. Посвящении священников. Кровь наносили на ухо, на правое ухо и на большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Правда интересно? Не на язык. А вслед за кровью наносили святое масло помазания на эти же три места. Но не на язык. Потому что как служащие, даже как рабы Божьи, как священники Бога, первое, что мы должны делать, это слушать Его. Мы говорили об этом сегодня утром. Отец говорит: «Это мой Сын, слушайте Его». Это отражается в, мне кажется, Исход 21 глава. Там говорится о рабе, который любит своего господина и который не хочет уйти на свободу. Что делает господин? Он подводит его к косяку, и он прокалывает ему ухо. Вот так прокалывают сестры уши для сережек. Но я не думаю, что вы так прокалываете. Вы подводите его к косяку и пробиваете дырку в ухе. Что это означает? Он открывает ухо теперь. Потому что самое главное для слуги или раба — это слышание, не дела. Можно быть очень одаренным, можно быть очень сильным, но если вы не слышите, что Господь говорит вам, если вы не имеете ухо, чтобы слышать, вот понимаете, победители такие. Кто такой победитель? Победитель — это тот, кто имеет ухо, чтобы слышать. Не тот, у кого сильная рука работать и сражаться. Победитель имеет ухо. Вот с чего все начинается. Какая бы ни была у нас ситуация, как мы побеждаем? Прежде всего, мы открываем свое ухо для Его Слова, потому что именно Его Слово спасает вас. Его Слово будет действовать и приведет нас туда, где Он хочет нас видеть. Пожалуйста, откройте Исаию 50 главу. 50 глава книги пророка Исаии. Это очень интересный стих. Мы прочитаем стихи 4 и 5. Я прочитаю их вам. Исаия, 50 глава. «Господь Иегова дал мне язык наставляемых». Да, это пророчество о нашем Господе Иисусе. «Господь Иегова дал мне язык наставляемых, чтобы я умел подкреплять утомленного словом». Наш Господь может подкреплять нас словом, одним словом. Одно слово может говорить вам, оживлять вас, вести вас вперед, и вы говорите «Слава Господу!» Просто одно слово. Вы разве не хотите научиться делать то же самое, когда святые приходят к вам, вы просто даете им одно слово, и святые «А, одно слово!» И все. Я хотел бы научиться этому. Потом тут говорится «Он пробуждает меня по утрам». Вы хотите подкреплять других? Позвольте ему будить вас. Тут не говорится «я просыпаюсь». Он пробуждает меня. Как он пробуждает вас? Вы просыпаетесь и поете. Благодарю тебя, Господь. Ты призываешь меня в общение. Он пробуждает меня по утрам. Он пробуждает мое ухо, чтобы слушать как наставляемый. Чтобы иметь язык наставляющего, нам нужно иметь ухо наставляемого. Господь Иегова открыл мое ухо, и я не бунтовал. И в следующей части говорится, «Не повернул назад. Я отдал мою спину бьющим меня и мои щеки, вырывающим волосы. Я не скрывал моего лица от унижения и оплевания». Господь Иегова помогает мне, поэтому я не был обесчещен, поэтому я сделал мое лицо как кремень, и я знаю, что я не буду посрамлен. Все это, конечно же, говорит о Господе в тот вечер. Понимаете, о чем я говорю? Помните, когда его схватили, и его хулили, и били его, и плевали на него? Вы понимаете, он исполнял волю Отца, ничего не делая. Откуда у него была сила? Откуда у него была сила сдерживаться? Представляете, если меня схватят. Одно дело, если со мной все это делают, и там 7 или 10 сотников, которые бьют меня, толкают меня, я ничего не могу сделать. Если я толкну этого, другой ударит меня, понимаете? Но он был Богом. Когда его били, бум-бум, он мог просто сделать вот так раз, просто силой, и все. И все бы упали. Но он этого не сделал. Он просто принимал это. Откуда у него такое снабжение было? Потому что за пару часов до этого он был с отцом. В саду. Снова. Как была у него привычка. Он был снова с отцом. «Отец, если это возможно, пусть минует меня эта чаша». Когда он говорил о чаше, он говорил даже не об этом. Он говорил о чем-то более ужасном. Но при этом он сказал: «Отец, удали эту чашу от меня, впрочем, пусть не моя воля, а твоя». И его ухо было открыто до конца, чтобы он послушался воли отца. Послушание. И в 7 стихе говорится: «Поэтому я сделал мое лицо, как кремень, такой твердый, и я могу смотреть в лицо противостоянию». Он был сильным. Все это внутри нас сейчас. Он внутри нас. Он воспроизводит себя в нас. Святые, извините, что я это говорю. Как я говорил сегодня утром, нам не нужно переживать огромные трудности и страдания. Нас легко сбить с ног. Нам нужно быть теми, кто обращает свое лицо как кремень. Кто может принять это ради Господа. Я не имею в виду: «О, я мученик для Господа! Я страдаю!» Нет, мы знаем, в какую сторону двигаться, и ничто не собьет нас с пути. И если что-то не по-нашему получается, то ничего страшного. Я знаю, кто я и куда я движусь. И я просто следую за Господом. Это не разочаровывает меня, потому что я не надеюсь, что все пойдет по-моему, потому что у господина тоже все было не так, как он хотел. И раб не может быть больше господина. Он сказал нам об этом. Может ли у раба получиться лучше? Нет. Но откуда он получал снабжение? Он открывал свое ухо во время общения с отцом. Святые, я уже говорил об этой книге сегодня утром, «Переживание жизни». И я знаю, некоторые из вас читали ее. Я знаю, что те из вас, кто был на полновременном обучении, вы знаете о содержании этой книги. Это книга, написана братом Уитнесом Ли, и в ней есть 4 этапа переживания жизни. И если вы были на собраниях последние несколько лет, вы иногда слышите, и, возможно, все больше и больше в последнее время, о том, что некоторые братья говорят: «Многие из вас находятся на 3-м этапе, вы в начале 3-го этапа, но всегда есть вопрос, как далеко вы продвинулись». И первый этап, я прочитаю вам, первый этап — это в Христе. В него входит возрождение и очищение прошлого. Я надеюсь, все мы пережили все это. Это основание. Второй этап. Послушайте. Посвящение. Работа над грехами, работа над миром, работа над совестью, послушание научению помазания, познание воли Божьей. Когда кто-то говорит: «О, братья и сестры, я думаю, многие из вас прошли второй этап, вы перешли на 3-й этап». А где 3-й этап? Это работа над плотью, работа над собственным «я», работа над природным составом, принятие воспитания Святого Духа, работа над Духом, наполнение Святым Духом. Иногда, когда я слышу, когда братья говорят: «Ну, ты прошел второй этап, и теперь ты на 3-м этапе», мне интересно, а мы действительно прошли второй этап? Многие ли прошли второй этап? Ну, так должно быть, что в какой-то момент в Господе мы должны продвинуться вперед, и некоторые из этих уроков мы не должны проявлять ложное смирение. «О, я не знаю». Нет, святые, у нас должно быть тщательное посвящение. Мы должны быть способны сказать: «Я знаю работу над грехами. Я знаю, что такое работа над грехами, я знаю, что такое работа над миром и работа над совестью». Когда мы будем двигаться вперед, я не имею в виду, что мы будем гордиться, но если мы серьезны в своем следовании за Господом, и мы хотим расти и угодить Ему в Его замысле, мы должны усваивать эти уроки. И у нас должно быть, по крайней мере, какое-то основание в виде всех этих работ. Особенно посвящение, работа над грехами, работа над миром, работа над совестью и послушание научению помазания, и также познание воли Божьей. Я надеюсь, что все вы посмотрите на это и скажете: «Господь, где я?» И третий этап — работа над плотью, работа над собственным «я». Я не могу сказать, что Господь не начал этого. Да, я знаю это. Вот Господь начал обличать меня, особенно в моем служении, в церковной жизни. И те, кто женат, о, вы в браке, в своем браке. Если Господь еще не начал работать над вами в отношении работы над вашим «я» или плотью, я не знаю, как у вас может быть счастливый брак. Это не для того, чтобы у вас был счастливый брак. Это побочный эффект. Но если вы узнаете себя, у вас будет счастливый брак. Если вы узнаете свою плоть, тогда аминь, Господь, да. Тогда Господь сделает вас по составу более надлежащим богочеловеческим мужем, богочеловеческой женой и богочеловеческим родителем. Если вы знаете это. Все это для тела. Для тела. Но суть вот в чем. Я не хотел бы, чтобы кто-то из вас застрял. Я не хотел бы, чтобы вы застряли на втором этапе. Я не хотел бы, чтобы вы застряли на третьем этапе, если вы находитесь на нем. Я хотел бы, чтобы все мы стремились двигаться вперед. Господь Иисус, расти в нас. Господь, расти во мне. Господь, расти каждый день во мне. Если мне нужно усваивать уроки, то я открыт. Я открыт. И ты знаешь мою способность, ты знаешь мою слабость. Господь, покажи мне это, но с благодатью, пожалуйста. Я открыт, Господь, открыт. Господь обещает нам в первом послании к Коринфянам 13 главе, что Он не приведет нас в искушение, которого мы не можем вынести. Если что-то произойдет, то у нас есть благодать на это. Мы должны полагаться на это. Есть благодать. Почему Господь допустил это? Вот что я имею в виду. Вы должны просить обещаний в Слове. Господь сказал, что если это слишком для нас, и если это происходит, «Господь, это слишком для меня», Он никогда не скажет, «Нет, неправда». На самом деле, мягко, Он, ну, вот, я не уберу это, потому что это не слишком. Есть благодать. Есть благодать, и Он действует. Еще один стих, перед тем, как мы вернемся к Евангелию от Марка. Книга пророка Иеремии, 48 глава. Посмотрите 48 главу Иеремии, 11 стих. Книга пророка Иеремии, 48, 11. Там говорится, давайте вместе прочитаем. «Моав был безмятежен со своей юности, и он покоился на своем осадке, и не был выливаем из сосуда в сосуд, и в переселение он не уходил, поэтому его вкус остается в нем, и его запах не изменился». Здесь говорится о процессе произведения вина. Моав покоился на своем осадке. Я не очень много знаю об этом, но должно было быть переливание. Сначала виноград давит. Появляется вино, но появляются и другие вещи. И эти вещи выпадают на дно. И вот есть вино. Нужно переливать из сосуда в сосуд, чтобы оставить все остальное позади. Из сосуда в сосуд переливаем. И это нужно производить много раз. Итак, суть вот в чем. Моав был безмятежен. Это означает, что вы в покое. Со своей юности. И он покоится. Покоится так. И не был выливаем из сосуда в сосуд. Когда вы на работе, и уже около 4 часов, вы там лично на работе, 4:05, происходит что-то, что изменяет траекторию всего вашего дня. Вам нужно остаться до 9 или до 10. Знаете, что это? Это переливание из сосуда в сосуд. Те из нас, у кого есть машина, вы привозите ее на замену масла и узнаете, что нужен ремонт ценой в $2000. Это переливание. Все эти вещи. Конечно же, наша внутренняя реакция другая. Обычно. Я не знаю, как вы. Может быть, вы все принимаете и говорите «Аминь», «Спасибо, Господь». Но я сомневаюсь. В Писании говорится «Во всем благодарите». В следующий раз, когда это произойдет, возможно, вы скажете это, потому что я сказал это сейчас. Но, понимаете ли вы, происходят разные вещи. Вы разве никогда не говорили «Господь, почему сейчас? Ну вот почему сейчас? Господь, ну не сейчас!» Но Господь послал сейчас, в Своей любящей нежной заботе. Почему? Потому что мы, возможно, слишком укореняемся, и мы в результате не принимаем работу Господа в своем окружении. Не принимаем работу Господа. Поэтому его вкус остается в нем, и его запах не изменился. Что это означает? Никакого продвижения вперед в духовной жизни. Может быть, многие годы. Многие годы. И мы застреваем. Мы надеемся, что никто из вас не застрянет. Но все мы будем двигаться вперед. А теперь давайте вернемся к Евангелию от Марка, 4 главе. Я надеюсь, вы помните 3 фразы в этих стихах. Помните, какая первая? Не слышу? Что? Каменистое место. Мы этого не касались еще, мы перейдем к этому сейчас. Потом, земли немного. Земли немного. И третья, не имела корня. Это 4 глава Евангелия от Марка, стихи 5-6. Сегодня утром, если бы я озаглавил наше общение и сегодняшнее общение, я бы сказал, наверное, общая тема всех этих выходных, я бы сказал так. Жизнь в глубинах. Жизнь в глубинах. Я заимствую это из сообщения, которое сделал брат Вотчман Ни. Жизнь в глубинах. Я думаю, это наша общая тема всей этой конференции. Итак, земля была не глубока. Поверхностная почва. Почему? Люди все еще находятся под управлением своих чувств и обстановки, обстоятельств. Затем не имела корня, скрытая жизнь с Господом. Я не буду спрашивать, но мне хочется спросить, кто-нибудь из вас ходил сегодня прогуляться днем, чтобы провести немного времени? У нас все еще остается время в течение этого дня. У нас расписание здесь довольно щадящее, не слишком интенсивное, намеренно. С одной стороны, мы хотим, чтобы семьи и дети получили достаточно времени. Мы не хотим, чтобы были собрания. Вы просто бросаете детей, и родители пропускают. И в итоге мамы спрашивают, а в чем суть? Зачем все эти собрания? Я не хочу такого. Итак, мы хотим также, чтобы у вас было время для общения вместе, чтобы вы были вместе, чтобы вы повидались друг с другом, чтобы вы подкрепляли друг друга и так далее. Но, третье, мы хотим дать каждому из вас время, свободное время побыть с Господом. Просто идите, и пусть у вас будет скрытый рост. Скрытый рост. Хорошо, давайте поговорим о каменистом месте. Возможно, у нас есть желание: «О, Господь, расти во мне!» И мы говорим: «Господь, расти во мне!» Но Господь говорит: «Я не могу. Я не могу, потому что куда бы я ни пошел, там есть препятствие. Есть препятствие. Есть что-то там, в глубине. Ты хочешь, чтобы корни ушли глубже? Я тоже хочу, да. Но есть препятствие». Что это за препятствие? Что это? Если вы вспомните книгу пророка Иезекииля, 36 главу, это очень положительный стих, но он дает нам отрицательный фон. Это стих, в котором говорится. Это Новый Завет. Это описание Нового Завета. Господь говорит: «Я заберу каменное сердце из вашей плоти и дам вам плотяное сердце, и я вложу новый дух внутрь вас, и я дам вам новое сердце». Это 36 глава книги пророка Иезекииля, 26 стих. Это чудесное пророчество. Святые, сейчас вы сидите здесь, и у вас есть новое сердце, и у вас есть новый дух. Давайте все вместе скажем: «У меня новое сердце, и у меня новый дух». Вы можете просыпаться каждое утро, идти в ванную, смотреть в зеркало и говорить: «Ты, у тебя новое сердце, и у тебя новый дух. Чего еще ты ищешь?» Вы можете начинать свой день так, вы можете переливать в себя веру: «У меня новое сердце и новый дух». Но фон этого стиха такой, что у нас каменное сердце. Мы все родились с каменным сердцем. Все мы родились в Адаме, с сердцем полным камней. Но Бог дал нам новое сердце. Это означает мягкое сердце, сердце плотяное. Это означает, что это сердце, которое легко Богу затронуть и легко обратить к Богу. И есть еще одно обещание в Новом Завете, это 2 послание к Коринфянам 3:16. Там говорится: когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Когда? Когда сердце? И есть еще один стих, это послание к Евреям 3 глава. Там говорится: не ожесточайте ваши сердца. О! На самом деле, давайте откроем эти стихи в послании к Евреям. Послание к Евреям, 3 глава. 3 глава послания к Евреям. Я хочу показать вам кое-что. Начиная с 7 стиха. Послание к Евреям 3:7. «Поэтому, как и говорит Святой Дух сегодня, если услышите Его голос». Откуда все начинается, святые? С вашего уха. Все начинается с Его голоса, с того, что Он говорит вам. Сегодня, если услышите Его голос, не ожесточите ваши сердца. Не ожесточите ваши сердца. Что это показывает? Это показывает, что сейчас у меня есть два статуса. На самом деле, мой реальный статус — это то, что я в новом творении, у меня новое сердце, мягкое сердце. Но если я не живу в духе, тогда я в своем другом статусе. А какой он? Это жесткое сердце, каменное сердце. Итак, святые, мы оказываемся в этих двух статусах. И когда мы ощущаем, что мое сердце вот такое, нам не нужно ждать. Нам не нужно ждать. Мгновенно мы можем сказать: «Господь, я нуждаюсь в Тебе, я люблю Тебя, я выбираю Тебя, я выбираю Тебя». И возможно, что внутри у вас есть камень, есть что-то скрытое, и нам необходимо над этим поработать. Но мы работаем над этим не вот в этом состоянии, а вот в этом состоянии. Я надеюсь, вы понимаете. Мы работаем над этим с Господом, в Господе, посредством Господа. Господь, там есть что-то, и ты знаешь, что это. Может быть, у нас есть чудесное примечание в 13 главе Евангелия от Матфея, в восстановленном переводе. Там приведено 4 примера. Что может быть этим камнем? Это не всеобъемлющий список, но он помогает нам с чего-то начать. Первое — это скрытые грехи. Грех ожесточает наше сердце. Грех ожесточает наше сердце, потому что грех влияет на нашу совесть. И наша совесть — это часть нашего психологического сердца. Знаете, психологическое сердце — это части души, разум, чувство и воля, плюс совесть нашего духа. Когда мы грешим, что-то происходит с нашей совестью. И если мы не работаем над грехом, если мы соглашаемся с грехом и остаемся в грехе, тогда все ваше сердце ожесточается по отношению к Богу. Это опасное состояние. Святые, не позволяйте вашему сердцу ожесточиться. Я ценю. Я получил такое пасторство, когда я был подростком. Я пришел к одному брату и начал говорить ему что-то. Он помогал мне, и потом мы помолились. И он помолился. Он повел меня в молитве, но его молитва усовершенствовала меня. Он сказал: «Господь, пожалуйста, не позволяй нашим сердцам ожесточаться». Господь, иногда мы чувствуем, что наше сердце жесткое. Мы не знаем, что делать, но мы говорим: «Господь, не позволяй моему сердцу ожесточиться». В нашей молитве он просто молился от моего лица фактически. И я принял это не только в отношении этой ситуации. Это общение помогает мне практически уже 50 лет. Господь, не позволяй моему сердцу. Иногда я говорю: «Господь, я чувствую, что что-то происходит. Мне трудно согласиться. Я чувствую, что мое сердце ожесточается. Господь, я прихожу к Тебе». Когда вы говорите это, на самом деле, вы говорите из нового сердца. И вы в действительности нового сердца, потому что старое сердце, каменное сердце, так не говорит. Понимаете? Вы уже в действительности нового сердца. Итак, Господь что-то делает. Я не знаю, что Он делает. Он там откалывает камни, разбивает их, я не знаю. Но это не мое дело. Я просто прихожу к Нему. Потому что Он земледелец. Он земледелец, Он знает, что нам нужно. Господь. Иногда я говорю: «Господь, вырви это с корнем. Есть что-то во мне, Господь, убери это. Я не могу этого сделать. Я пытался уже столько недель, месяцев. Господь, я не знаю, что делать, но я отдаю это Тебе». Суть в чем? Не убегайте, не прячьтесь, не ставьте на себе крест. Просто скажите: «Господь, вот я, вот я, и у меня новое сердце, и я говорю из нового духа. Я упражняю свой дух, чтобы стоять с Тобой». Не только скрытые грехи, но личные желания, свои корыстия и жалость к себе. Возможно, мы не осознаем. Личные желания, свое корыстие. Мы, возможно, не осознаем этого, что некоторые из наших стремлений, некоторые наши стремления, хотя они, возможно, оправданы, совершенно оправданные, и они могут сосуществовать со стремлением за Господом. Например, ваши личные стремления в карьере, например, в отношении брака, в отношении того, чтобы приобрести жилье побольше, купить дом. Все это оправданные вещи. Но иногда эти вещи становятся камнями, потому что вы не умеете обращаться с ними. И каким-то образом Вы можете делать это с Господом, но каким-то образом вы взваливаете это на себя, и это становится помехой для Господа. Я видел это в отношении брака. Не самого брака, но в отношении желания вступить в брак. Знаете, брак, конечно же, от Бога. Сам институт брака находится на первой или второй странице Библии. Это от Бога. И до конца мы видим, что Дух и невеста говорят: «Приди». Это указание на окончательный брак. Вся Библия — это книга о браке между Богом и Его людьми. Он изобрел брак. Итак, конечно же, это предписано им. И это не должно быть чем-то, что мешает его домостроительству, что мешает его работе в нас. Но когда люди ставят себе цель, их чувства обращены не к Господу, они не в единстве с Господом, каким-то образом то, что от Него, может стать помехой для Него. И это печально. Дети, как благословение, это на первой странице Библии. Плодитесь и умножайтесь, это благословение. И много стихов. Дети — это наследие Иеговы и так далее. Есть так много стихов, которые говорят о том, что дети — это благословение. Но очень интересно, что наши дети могут каким-то образом стать помехой в нашем сердце. И Господь не может пустить корни глубже, потому что наше внимание... О, это наше сердце, хорошее сердце. Мы хотим лучшего для них, но каким-то образом... На свадьбе вы посвящали свое будущее, свой брак Господу, но теперь ваши дети становятся всем. Они наносят ущерб вашей духовной жизни и церковной жизни. И мы видим это. Мы засвидетельствовали такое. Святые. Это не означает, конечно же, что давайте избавимся от детей. Это мерзость. Такого не надо делать. Я говорю не это. Знаете, в Ветхом Завете, во многих местах, вы видели эти стихи? Там дети Израиля соединяются с богами людей, особенно с Молохом. И что касается этого бога Молоха, ему приносили в жертву детей. И Господь говорит, это мерзость. Господь за наших детей. Однако, должна существовать возможность уравновесить это, чтобы наши дети были счастливы, здоровы. И при этом мы прежде ищем Господа и Его Царство. Должен быть путь. И, возможно, вы скажете, «Да, брат Рики, я хочу этого! Как это сделать?» Я не знаю, как это сделать в вашей ситуации. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как это делать в моей ситуации, чтобы двигаться шаг за шагом с Господом. Но посмотрите, и я видел многих, кто так и поступил. Это возможно. Нужна какая-то перезагрузка. Возможно, потребуется не получасовая прогулка, а часовая прогулка. Мы скажем, Господь, я хочу, чтобы моя жизнь была переустроена, чтобы у Тебя было первое место. На практике. Я не знаю, с чего начинать, Господь. Просто идите и говорите с Ним, и Он будет пасти вас. И общайтесь с другими. С пожилыми святыми, общайтесь с товарищами. И еще я хотел бы подчеркнуть кое-что о слове. Земля была не глубока, поверхностная. Я надеюсь, что Господь благословит каждого из нас взаимоотношением с кем-то в церковной жизни, которое не является поверхностным. Мы можем быть в церковной жизни, мы можем быть окружены святыми, Мы можем быть очень занятыми, но никто на самом деле не знает вас. Никто не знает вас, что у вас в сердце. Я надеюсь, что никто из нас не будет таким. По крайней мере, должен быть хотя бы один. У братьев должен быть товарищ брат или духовная мама или папа. Может быть и так. Я надеюсь, мы будем молиться об этом, Господь. Я хочу, чтобы кто-то... У меня есть такой человек. Я хочу, чтобы кто-то, если я отклонюсь в сторону, мне просто дадут подзатыльник и скажут: «Брат Рики, остановись. Ты проблема, ты становишься проблемой. Просто возвращайся». У меня есть братья. Мы говорим друг другу: «Брат, я не хочу быть проблемой». И я тоже не хочу быть проблемой. Тогда давай поклянемся. Если ты увидишь, что я отклоняюсь, перестань говорить сообщение, просто замолчи. Или ты станешь большей проблемой. Я говорю: «Аминь, брат». Понимаете? Мы нуждаемся в ком-то, у кого такой же дух, чтобы мы шли одними стопами. Кому мы можем прийти и откровенно сказать: «Помоги мне». И я не стыжусь. Потому что мы думаем: «О, он посмотрит на меня не так». Да нет, он и так уже знает, что вы не такой хороший. Понимаете, что я имею в виду? Я серьезно говорю. Они знают, поэтому вам не нужно притворяться перед ними. И вы говорите: «О, я сражаюсь с этим, брат». «Я тоже? О, давай найдем кого-то еще, иначе мы оба уйдем в сторону». Но я надеюсь, вы сможете молиться об этом. Послание Иакова, 4 глава. «Вы не имеете, потому что вы не просите». Просите. «Господь, дай мне кого-то в церковной жизни». Вот такого товарища. Вот как Иисус Навин и Халев. Они были верны. 45 лет. Когда Иисус Навин, знаете, это Иисус Навин и Халев, 12 разведчиков, потом они должны были говорить против того, что говорили 10 злых разведчиков. Для этого нужна смелость. Но позднее один из них становится вождем, Иисусом Навином, и когда они делят землю, приходит Халев и говорит: «Я хочу свою долю». Ему 85. 45 лет прошло, я хочу получить свою долю. И Иисус Навин дает ему эту долю. Видите, эти двое остались верными. Они были вот так, как ножи, затачивали друг друга. Осознаете ли вы, что все их поколение не вошло в добрую землю? Только эти двое. Как они могли выдержать так долго? Они затачивали друг друга. Я надеюсь, что все мы будем благословлены кем-то, кто сможет говорить с нами прямо. И скажет: «Вот, мне не нравится то, что ты пропустил последние 3 собрания в день Господень. Что происходит?» «О, работа, поездки. Не надо мне говорить». Потому что я знаю, потому что вы знаете друг друга, и вы можете принять это друг от друга. Я надеюсь, что все мы получим такое благословение. Не слишком поздно развивать такие взаимоотношения. Это не мелкая, не глубокая почва. Святые, я возвращаюсь к этому пункту. Личные желания. Есть много оправданных вещей. Вы стремитесь за чем-то в своей карьере. Но вы все можете делать это согласно Господу. Не сдавайтесь. Может быть, вы разочарованы, потому что вы пытались делать это согласно Господу. И вы чувствуете: «Ну, не так все получилось. Мне пришлось взять все в свои руки». Я бы сказал: «Дайте ему еще один шанс. Дайте ему еще один шанс. Господь, возможно, придет. Господь, возможно, придет». Жалость к себе. Еще один момент. В этом примечании. О, жалость к себе. Это большой камень. Большой камень. Мне не нужно даже много говорить об этом. У всех у нас есть жалость к себе. Мы думаем: «О, я жертва. О, я не буду даже говорить об этом». И еще один камень. Представление. Я бы соединил эти 3 вещи вместе. Представление, мнение и взгляды. 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 Даже взгляды на мир. Святые, Соединенные Штаты сейчас находятся на таком этапе, я думаю, многие из нас могут сказать, мы никогда не видели ничего подобного тому, что происходит во всей стране, даже в политической сфере. Я очень редко говорю о политике, никогда практически. Но я думаю, это важно, потому что такое впечатление, что все остальные говорят о политике, и особенно в год выборов. И это производит настоящее разделение. Я не хочу производить какие-то разделения, понимаете? Неважно. Итак, нас тянут просто в разные стороны. В разные стороны. И очень возможно, что наш взгляд на мир и наше мнение и наши взгляды на какие-то вещи станут камнями, которые не позволяют корням пойти вглубь. Я бы сказал, принесите это Господу. Принесите это Господу. Наши взгляды, взгляд христианина на правительство, то, как христиане смотрят на правительство, во-первых, это то, что все находится под управлением Третьей книги Царств 8.48. Это стих. Третья книга Царств 8.48. Этот стих является частью благословения Соломона в отношении храма. И он молится. Очень интересно. Он предсказывает в каком-то смысле, что если твои люди отойдут от тебя и будут поклоняться идолам, и будут уведены, и они будут молиться в сторону своей земли, в сторону этого города и в сторону дома, Господь должен ответить на их молитвы. И Даниил так и делал, когда он был уведен в плен. Даниил так и делал. Он молился, открывая свои окна по направлению к Иерусалиму 3 раза в день. Святые, вот наши политические взгляды. Господь, все предназначено для Христа. Все предназначено для Церкви. Все предназначено для Царства. Кто лучший кандидат для этого? Я не знаю. Вы скажете, я знаю. На самом деле, вы не знаете, но Бог знает. И кто-то будет выбран. Но, Господь, мы хотим лучшего для Христа и для Церкви. В первом послании к Тимофею, во 2 главе, говорится, что мы должны молиться за, там говорится, за царей, да, там говорится, и за всех начальствующих. Мы должны молиться за руководителей нашего государства, нашего штата, нашего города. Мы должны молиться за них. Мы должны молиться за них, даже если вы за них не голосовали. Но как молиться за них? Нам нужно молиться, чтобы нам проводить тихую и спокойную жизнь во всяком благочестии и степенности. Что это означает? Чтобы у нас была надлежащая церковная жизнь. Господь, кто бы там ни был, пусть это не повлияет на церковную жизнь. Церковную жизнь. Потому что, когда мы молимся, царство стоит на первом месте. Господь, пусть придет Твое царство, пусть исполнится Твоя воля, потому что, когда Ты придешь, тогда царь царей возьмет власть в свои руки. Ты царь всех тех, кто правит как цари. И ты Господь всех, кто правит как господин. Ты настоящий царь. И также, послание к Филиппийцам, 3 глава, стих 20. Там говорится, наше гражданство на небесах. Мне кажется, в восстановительном переводе говорится, наше сообщество существует на небесах. Святые, мы небесные граждане. Мы поменяли царство. На самом деле, вы такой или такой? Вы должны сказать, нет, я не тот, не другой. И я также не независимый. Знаете, моя партия — небесная партия. Небесная. Небесная партия. Вот откуда я. Святые, я надеюсь, что все мы увидим, что это должно быть у нас в сердце. Господь, я не знаю, что лучше. Я не знаю, что лучше для этой страны, для той страны, для других стран. Господь, пусть Твоя воля исполнится на земле. Пусть придет Твое царство. Господь, заверши этот век. Заверши век. Обрети то, что тебе необходимо, в тех, у кого есть ухо, чтобы слышать. Вот чего ждет Господь. Он ждет тех, у кого есть ухо, чтобы слышать, чтобы они содействовали Ему, чтобы Он завершил этот век. И принес бы следующий век. В следующем веке все будет исправлено. Иногда такое впечатление, что это сказка просто. В молодости я думал, о, это как книги, которые я читал. На самом деле, святые, мы люди веры. Мы ходим не тем, что мы видим, мы ходим верой. И царь грядет. Царь грядет. И в 24-м псалме говорится, «Открой свои ворота, и пусть царь войдет». Все начинается с Откровения 3.20. Как я говорил сегодня утром, Господь стучится в дверь сердца каждого из нас. И я открыл свое сердце, чтобы царь вошел. И потом я присоединяюсь ко всем, кто впустил царя. И посреди хаоса на этой земле, знаете, что мы будем делать? Мы будем открывать ворота и впускать царя. Как это сделать? Созидая церковь. Если вы посмотрите на эти стихи, первое послание Петра 3.20, послание к евреям 11 глава, там говорится, что долготерпение Бога ждало. Долготерпение Бога ждало в дни Ноя, пока готовился ковчег. Бог ждал того, чтобы осудить. Бог ждал, чтобы осудить всю неправедность. Но Он ждал чего? Он ждал одной семьи, Ноя, пока они закончат. Он ждал 120 лет, пока они завершат. Но как только они вошли, Иегова закрыл дверь, и начался дождь. Святые, вот что происходит. В Евангелии от Матфея говорится, как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Вот чем мы занимаемся здесь. Вот чем мы занимаемся. Это семья Ноя. Семья Ноя. И все мы хотим присоединиться к тому, что Бог делает сегодня в этом веке. Я надеюсь, что не будет никаких политических разговоров в церквях, и пусть не будет разделений. Мы просто в другой сфере. Мы в другой сфере. Мы не как страусы, которые закапывают голову в песок. Нет. Мы не избегаем чего-то. Мы видим ясно. На самом деле, даже более ясно, чем все остальные. У нас есть взгляд на Царство и взгляд на Писание. Но наше сердце на небесах. Не позволяйте этому быть преградой для роста в жизни, преградой для корней, которые уходят вглубь. Книга пророка Осии, это не очень знакомый для нас стих. 14 глава книги пророка Осии, стихи с 5 по 7. Я хотел бы дать вам достаточно времени для отклика, чтобы вы говорили по первому сообщению и по этому. Итак, давайте быстро рассмотрим. Давайте прочитаем эти стихи. Я не думаю, что вы знаете их очень хорошо. Пятый стих. «Я буду как роса для Израиля. Он распустится, как лилия, и пустит свои корни, как деревья Ливана. Разойдутся его побеги, и его великолепие будет, как великолепие маслины, и его благоухание, как от дерева Ливана. Возвратятся сидящие под его тенью, они оживут, как зерно, и распустятся, как виноградная лоза. Его знаменитость будет, как вино Ливана». Возможно, вы читаете и думаете, что все это значит? Ливан здесь упоминается три раза. Первый раз в связи с лилией. лилии, второй раз в связи с маслиной и третий раз в связи с виноградной лозой. Знаете, кедры Ливана — это высокие деревья. И здесь говорится, что будет как деревья Ливана, и разойдутся его побеги. Знаете, корни — это означает, что если дерево такое большое, у него очень длинные корни. У него корни, которые уходят далеко. Здесь говорится о том, что нам нужно иметь надлежащую корневую систему, глубокие корни, глубокие корни. У кого глубокие корни, на самом деле? У лилии, у маслины и у виноградной лозы. Да, лилии маленькие. Но что такое лилия в Библии? Мы говорили об этом сегодня утром. Она представляет веру. Иметь веру. Как у вас может быть достаточная вера? Только один ответ. Больше корней вглубь. Чем больше мы проводим личного времени с Господом, тем больше ваша вера увеличивается. В «Песни песней» говорится о лилии долин. Знаете эту фразу «лилия долин»? Что это означает? Это не лилия в саду. Это не лилия, о которой кто-то заботится, которую кто-то ухаживает и поливает кто-то. Кто заботится об этой лилии? Бог. Мы все лилии долин. Это означает, что Бог отвечает за нас. В Евангелии от Матфея говорится, что они ничего не делают, они не трудятся, они не придут, но Бог заботится о лилиях. Святые, если у нас будет эта базовая вера, «Господь, Ты заботишься о моей жизни». Ты заботишься о моей жизни. Да, я занимаюсь своими человеческими обязанностями. Господь, но на самом деле я полагаюсь на Тебя. Я полагаюсь на Тебя. И как это делать? Пускать корни вглубь. Во-вторых, там говорится о маслине. «Разойдутся его побеги, и его великолепие будет, как великолепие маслины, и его благоухание, как от деревьев Ливана». Вы знаете, как выглядит маслина? Маслины не такие великолепные. Маслины не имеют красивых цветов. В чем великолепие маслины? Маслины — плод. Как можно получить маслины? Что такое маслины? Что такое оливковое масло? Дух. Как можно получить снабжение духа? Корни. Пускайте корни вглубь. Виноградная лоза, конечно же, она производит виноград. Виноград производит вино. Очень интересно. Масло и вино. Масло и вино. Помните историю о самарянине? Историю о самарянине. Когда кого-то избили, кто мой ближний? И что происходит? Проходит левит мимо и переходит на другую сторону. Видит его, переходит на другую сторону и уходит. Потом священник идет. Ой, это что? Это религия. Религия не может дать ничего. Когда мы полны религии, я говорил это раньше, извините. Я не знаю, как мы становимся религиозными, но так получается. Когда вы религиозны, тогда вы ничего не можете дать другим. Но когда у вас есть корневая система, вы получаете лилию, вы получаете духа, и вы получаете вино. Бог веселит вас. Есть стих, Псалом 3.3. Там говорится, «Господь — моя слава и тот, кто поднимает мою голову». Тот, кто поднимает мою голову. Можешь помочь мне? Давай, встань. Будь печальным. Печальным. Просто будь печальным. Перестань улыбаться. Будь печальным. Давай, еще печальней. Какой радостный брат. Я выбрал не того брата. Нет, ничего, хорошо, хорошо. Давай голову опусти. Вот так. Будь печальным. Вот что Бог делает. Он, слава, будь печальным, давай. Иногда это единственное, что нужно. Спасибо. У тебя хорошо получилось. Иногда вам нужно, чтобы Господь вот так вот сделал. Поднял вам лицо. Вы знаете, где это можно сделать лично и непосредственно? Когда вы проводите время с Ним. Когда Он подкрепляет изнемогающего словом. Вам не нужно полагаться на собрание, вам не нужно полагаться на конференцию. Вы просто приходите к Господу, и Господь может сделать вас счастливыми. Вы когда-нибудь говорили: «Господь, сделай меня счастливым сегодня». Вы думаете, Он не хочет этого делать? Он может просто поднять вам голову. Но суть вот в чем. Суть вот в чем. Если у вас есть корни, тогда у вас есть снабжение масла и вина. У вас есть снабжение веры даже для других. В церковной жизни мы по очереди являемся израненными. Из 10 главы Евангелия от Луки. Вот эта история там, в 10 главе Евангелия от Луки о добром самарянине. Когда к этому израненному подходит самарянин, он перевязывает ему раны, и он выливает туда масло и вино. И он везет его на своем осле в гостиницу. Это церковная жизнь. Вы разве не хотите делать этого? Мы все по очереди становимся избитыми. Рано или поздно всем нам потребуется такой ближний. Поэтому я и говорю, нам нужно молиться о том, чтобы кто-то был с нами. Вот, по крайней мере, один человек должен быть вашим ближним. Кто будет приходить к вам, не будет осуждать вас, а будет переливать вас в веру, перевязывать вас и поливать вас маслом и вином. Давать вам снабжение Духа и веселящее вино. В книге Судей говорится, что вино веселит Бога и человека. Можно принести кому-то радость и счастье. Видите, мы не всегда являемся центром. Мы можем быть снабжением для других. Как это делать? Нужно быть как ливанские кедры. Иметь корни. Я думаю, этого достаточно для этого собрания. Давайте все вместе помолимся вслух. Мы предоставим возможность всем вам молиться вслух. И потом мы дадим где-то 25 минут для вашего говорения.